я начала увлекаться психологией. Я обложилась огромным количеством книг по психологии. И я помню, в возрасте 20 лет, может быть, немножко больше, я вдруг очень заскучала. Я поняла, что я буду знать психологию. Я уже знаю, наверное, как устроен человек. Я знаю его мотивы. Я знаю, как он реагирует. Я знаю очень много, что происходит с ним внутри. А что дальше? Это все конечно. Вот эта мысль о конечности, она все время шла со мной. И тогда я начала поиск в религии. Но религии никакой не было, да, все было запрещено. Единственное, что было, это было доступно, это была йога. Тогда начала увлекаться, был так называемый гуру Рожнеш, Ошо Рожнеш. Начала читать его книги, примкнула к группе его саньясинов, да, его последователей. Они ходили в оранжевой одежде, медитировали, читали его тексты. Я даже переводила его книги с английского на русский. То есть меня так увлекла идея, что есть что-то большее, чем просто земная жизнь. Есть что-то большее, чем просто пить, есть и спать. Наверное, есть что-то духовное, которое я еще не знаю, но которое меня очень тянет. В какой-то момент, общаясь с его последователями, читая книги, переводя, я прочитала статью о нем. И в этой статье было написано, что 25 тысяч его саньясинок, его последовательности сделали стерилизацию. И тогда у меня что-то ёкнуло. Я поняла, что этого не может быть. Не может быть, что для того, чтобы жить духовной жизнью, не нужно иметь детей. То есть с точки зрения самого Рожнеша, дети мешают духовному росту. И тогда я поняла, что здесь какая-то неправда. Мне это очень мешало, и я начала искать что-то другое. В этот момент я встретила своего мужа, который тоже занимался йогой, только у него был Аурабинда, у меня был Рожнеш. Мы поженились, и когда родился наш старший сын, моего мужа обрезали на 8-й день. И единственное, что он знал, что мальчику, который родился, нужно сделать обрезание. Вот моя мама, врач, бегает по Одессе и ищет Мойля, который может сделать обрезание. Мойля он, конечно, не находит. Все говорят, вы знаете, последний раз обрезание в Одессе сделали 50 лет назад. Это был 83-й год. Тогда мама сказала, слушай, делать нечего. Мы тоже развели руками, но делать нечего. Мы сделали все усилия, что можно сделать. Мойля не найти. Мама пыталась найти еще хирурга, просто врача, который может сделать обрезание. Но все настолько боялись КГБ, это было время Брежнева, время расцвета КГБ, что все, никто не посмел это сделать. И мы это оставили. В один прекрасный день я иду по улицам Одессы и встречаю своего знакомого. Этот знакомый был со мной когда-то в санатории здоровья. Под Одессой был так называемый санаторий здоровья, в котором попадали в основном дети-врачи. С каким-то очень странным диагнозом. Диагноз звучал угрожаемый по ревматизму. Кто, когда им угрожал этот ревматизм, никто не знал. Но это было известно, что это дети-врачи. И в основном, конечно, в этом лагере были дети-врачи. Мама мне всегда говорила, ты только не говори, она мне моргала и говорила, ты не говори вот этой девочке вот это, ты не говори этому мальчику вот это, потому что это дочка моей сотрудницы, это сын моей начальницы, я никогда ничего не понимала в этой политике, всегда делала что-то не то. Но вот этот мальчик, он тоже был в санатории здоровья, и его все называли профессором, он был очень умный, он отличался от других. И вот прошли годы, его встречая на улице Одессы, и мы начинаем разговаривать, и он меня спрашивает, начинает говорить о том, что он начал соблюдать, что учился в Москве, и у него он был учителем, учил иврит, и он преподавал иврит, и он очень много начал узнавать о еврействе, и вот он сейчас соблюдает, и он хотел бы меня познакомить с еще одной соблюдающей семьей, которая живет недалеко от нас. Я, конечно, начала с ним спорить, мы были очень большие космополиты, все одинаковые, все равны. Мы как все, какая разница, еврей, не еврей. И, но пойти в семью, которая мне хотела меня повезти, я согласилась. Это было рядом. Это было интересно, что есть какие-то люди, которые тоже живут какой-то духовной жизнью, и можно было бы, конечно, увидеть, чем мне заниматься. Я пришла одна, мой муж был в это время в командировке. Это было в центре города, в Красном переулке. Если кто-то меня слышит, одесситов, сейчас давно уже нет этих домов, они были под снос, были очень старые. Значит, для того, чтобы зайти в дом, нужно было наклониться, потом снова выровняться, потом снова наклониться. И вдруг в какой-то момент я оказалась в доме. В доме горят свечи. Сидят за столом муж, жена. И мне показалось огромное количество детей. Их было трое. У меня был единственный ребенок, поэтому трое детей. Для меня это был почти как детский сад. И они все маленькие. Абсолютно мистическая обстановка. Горят свечи. Муж с женой сидят за столом и поют. Стоит какая-то еда на столе, дети сидят вокруг стола. Мне показалось это ужасно странным. На улице цивилизация, жизнь кипит. 20 век, прогресс, жизнь кипит в плане технологий, культуры, развития. И вдруг в этом доме жизнь остановилась. И вдруг ты замираешь на какое-то мгновение, ты погружаешься, для меня это был как средневековье, для меня это был как давно ушедший мир, который мне даже в каких-то фильмах или рассказах не знаком. Но это был свет настолько притягательный, и люди настолько интересные, что когда приехал мой муж с командировки, я ему сказала: ты знаешь, есть очень интересный дом, давай пойдем туда еще раз. Пришел шаббат, и мы пришли снова в этот дом. Это была очень интересная семья, семья Кофманов. Они сейчас в Америке. Если они меня слышат, я им передаю большой привет и большую благодарность. Для нас это был очень необычный опыт. Опыт общения с очень интересными людьми. Она была переводчицей английского языка, он был физиком, ученым. Очень интеллигентные люди, которые знали какие-то вещи, которые не знали мы, о которых мы даже не подозревали. Они рассказывали нам о еврействе, они рассказывали о шаббате, они рассказывали много разных еврейских традиций, о которых мы не подозревали. Мы знали, что мы евреи, но мы были очень далеки от этого. Нам все казалось очень странным, но необыкновенно притягательным. Эти два интеллигентных человека, они были настоящие борцы с КГБ. КГБ много раз делали там обыски. Особой литературы у нас не было, все книги были запрещены. Но какие-то написанные от руки или перепечатанные тайным образом тексты или законы, или парашат шаво Рав Эсеса, которые передавались тайно из рук в руки, и они держали их под матрасом. Туда приходило КГБ, они как настоящие воины стояли и не пускали их в дом. И вот мы начали ходить из шаббата в шаббат к ним домой. Пока мы решили спросить их, что нам делать. Мы хотим сделать обрезание нашему сыну. Они сказали: вы знаете, в Одессе вам не удастся это сделать, вам нужно ехать в Москву. Так получилось, мой муж работал инженером-электронщиком. И как раз в это время ему дали командировку на неделю в Москву. Мы взяли билеты, и как вы думаете, на какой день мы взяли билет? Мы взяли билет на шаббат. Мы приходим и говорим: знаешь, мы едем делать обрезание, вот только билеты были на субботу. Геула сказала: вы знаете, я не знаю, позвоните в Москву, может быть, они смогут вас принять, или кто-то сможет вас принять. Она не знала, как отреагировать, мы только начали соблюдать, мы только начали интересоваться, еще не соблюдать. Она была здесь напугать нас. Мы позвонили в Москву, была такая семья, Фридлендер. Мне сказали: что вы, ни в коем случае, вы не можете ехать в шаббат, поменять билет. Мы, конечно, очень удивились, мы такие вот праведные люди, хотим сделать брит-мила, и вдруг есть какие-то ограничения. Я пошла в одесский кассы Аэрофлота, дала коробку конфет, и мне поменяли на другой день. Мы приезжаем в Москву, нас встречает, опять же, все очень тайным образом, мы селимся в квартире семьи Фридлендер. Это была молодая пара, они были нашего возраста. У них тоже был их первенец. Мой муж, конечно, занимается йогой, он сидит в лотосе, он стоит на голове. Мы видим этого Лёва Фридлендера, он молится, говорит все время, что-то шепчет себе под нос, мы не понимаем, что происходит. Но с другой стороны, это опять же очень интересно, и мы приехали с какой-то целью, мы хотим сделать брит-мила. Утром нам сделали, моему сыну сделали брит-мила, ему тогда было полгода. Там было два кошерных еврея, кошерных с детства. Это был Рэб Мотл, Рэб Липа. Я видела тогда их первый и последний раз. Мне кажется, что Рэб Мотл делал брит-мила моего сына, его привязали к подушке. А Рэб Липа танцевал перед ним. Не было, конечно, никакого наркоза. Мы сделали брит-мила. А потом нам предложили, чтобы мы сделали хупу. Так как в Одессе не было миньяна, то только в Москве мы могли сделать хупу, и вечером этого же дня мы сделали хупу. Это был мой первый сын-первенец, и нам сказали, что мы должны сделать кидьон бен, выкуп первенца. В Москве был единственный кошерный коэн, который мог это сделать, и на следующий день мы должны были сделать выкуп первенца. Но этот коэн заболел, и мы же сделали выкуп первенца через какое-то время в Одессе, даже несколько раз его сделали, потому что сначала сделали в Кишиневе, потом этот человек был недостаточно кошерный. Ну, в общем, мы выкупили нашего первенца уже потом. В общем, так, в один день мы стали евреями. Евреями в том смысле, в котором мы понимаем сейчас, религиозными евреями, хотя мы очень мало знали, еще даже не начинали соблюдать. Мы приехали в Одессу и продолжали ходить к семье Кофман. В один из шабатов мой муж говорит: ты знаешь, давай сегодня не будем покупать. Я говорю: слушай, ну это, конечно, все интересно, это очень привлекательно, и это очень заманчиво. Я не знаю, там было много эпитетов, но при чем тут мы? Мы космополиты, нам это все интересно, но покупать почему нет? Муж сказал: давай не будем покупать. Ну, в общем, мы решили в шаббат не покупать. Потом мы решили в шаббат что-то еще не сделать. В какой-то момент мы начали соблюдать шаббат на том уровне, на котором мы знали. Это было очень мало. Это могла прийти в Одессе. В то время было 4 соблюдающие семьи. Они начали соблюдать за год до нас или за полгода. Приходила Геула или приходила Генриетта и говорила: знаешь, нельзя мелко резать. И мы не мелко резали. Ты знаешь, нельзя включать свет. И мы не включали свет. Нельзя. То есть это было все как бы передавалось от одного человека к другому, потому что литературы, настоящей литературы не было. Эта семья Кофман, к которой мы приходили не только мы. Это была середина, это был 83-84 год. Это было время подъема такого национального сознания, когда люди были в отказе, мы были тоже в отказе, мы были в отказе 10 лет. 5 лет я была с мамой, 5 лет с моим мужем. С мамой мы хотели ехать в Америку к моему брату, а с мужем мы уже хотели ехать в Израиль, потому что мы уже понимали, для чего. И в этот момент очень большое количество интеллигенции, которая хотела ехать из бывшего Советского Союза тогда, они понимали, откуда они хотят уехать, но не понимали, куда. Очень многие хотели уехать в Америку, просто в свободную страну. И в это время начался процесс такого самоосознания. Оно пошло из Москвы, из крупных городов, Ленинграда, куда приезжали рабоним с двойным гражданством. Они учили ивриту, это было все очень тайно, под носом у КГБ. Это было очень опасно. Но проходил процесс от начала иврит, потом какая-то еврейская культура, потом религия. Этот процесс, который проходило вот целое поколение Баалей Тшува, начиная с вопроса «Кто я?». «Кто я? Куда я иду? Куда я еду? Что я ищу в жизни?». Это вопросы, которые задавали очень много людей, которые приходили в дом вот семьи Кофман. Они жили в центре города. Очень боялись так называемых зухтеров. Зухтер – это на идыше шпион. Всегда внимательно смотрели, кто приходит, что он говорит. Подозревали людей, даже невинных, потому что боялись, не дай бог, попасть в руки КГБ. А в Одессе это действительно было очень страшно. На одном из Пурим-шпилей забрали будущего зятя и отца семьи непомнящих. И из-за того, что Ахашверош на Пурим-шпиле был похож на Брежнева, у него были брови, как у Брежнева. Их забрали в тюрьму, они просидели до начала перестройки 2,5 года. То действительно, соблюдать в Одессе в то время было очень опасно. На Украине специально был издан указ о запрете проведения Пурим-шпилей. И вот эта семья Кофманов. У них была дочка и 2 сына. Когда у них был брит 2-го сына, он был тоже в Москве, Моль сказал им: следующий брит у вас будет в Иерусалиме. И вот Геула Кофман идет по улице Дерибасовской, встречает ее Генриетта, встречает другая наша знакомая, говорит: Геула, мне кажется, что у тебя мальчик. Геула такой боевой друг, очень активная, живая, идейно очень устремленный человек, очень верующий человек. И она говорит: мальчик, следующий брит в Иерусалиме. Это был 84-й год. Должна была быть Олимпиада в Москве. Должно было приехать много очень иностранцев. Опять же, речь идет о закрытом государстве, Советском Союзе, диктатура, когда никто не въезжал и не выезжал. И в этот момент какое-то появилось какое-то окно, когда должны были приехать иностранцы. Геула идет в КГБ. Был очень-очень опасный шаг. И говорит: если вы нас не выпустите, я разбиваю палатку возле Кремля и рассказываю всему миру, что вы с нами делаете. Действительно, весь мир не знал, что происходит в Советском Союзе, как относятся к евреям, насколько они выпускают, насколько издеваются, какие были, как били, убивали, издевались. И это был очень-очень опасный шаг. Но, как ни странно, КГБ испугалось. Безусловно, это была рука Всевышнего. Им сказали: в течение 2 недель, что вас не было. В течение 2 недель, даже, может быть, меньше, очень тайно, они уехали из Одессы. И следующий брит у них был в Израиле, может быть, не в Иерусалиме, а в Реховоте. Но предсказание Мойля, оно осуществилось, может быть, не может быть, а, безусловно, с помощью Всевышнего и с большим мужеством самой Геулы. И оказалось, что в центре города были только мы. И было очень много людей, которые приходили к семье Кофманов, они приходили для того, чтобы узнать, что такое еврейство, для того, чтобы провести вместе с ним шабаты. Мы только-только начали соблюдать. Наш друг, который привел нас в этот дом, Валера Лемельман, если он слышит, может быть, или знает Валера Лемельман, он предложил у нас дома делать уроки. Мы жили в коммунальной квартире. Кроме нас еще было 3 еврейских семьи, которые очень подозрительно смотрели на нас, чем мы занимаемся. Они спрашивали у моего маленького сына Илюши: куда идет папа? Илюша, не зная, что они говорят, папа идет в синагогу. Они не очень понимали, что такое синагога, как бы на этом любопытство их удовлетворялось. У нас начались уроки в доме, приходило очень много людей. И с тех пор наш дом стал открытым. Мы знали очень мало, но мы были очень большие энтузиасты. И к нам приходили люди один за другим, пошел поток людей. Мы были верующие люди давно, но в еврействе мы были недавно. У нас передавались из рук в руки, я вам говорила, это недельные главы Рафесоса, которые мы читали, рассказывали. Мы узнавали из уст в уста, узнавали законы шаббата. Мы проводили шаббат, к нам приходило очень много гостей. К нам приходило 30-40 человек. Я не помню, чем их кормила. Мы были вегетарианцы. У нас были... Я делала халы из ржаной муки. Я отделяла халу и бросала в духовку. Меня соседка спрашивала: что ты делаешь? Я говорила: знаешь, какой-то кусочек халы оказался нехороший. Я решила его выбросить. Это было очень странно. Наше поведение было странно. Это было очень опасно. Мой муж не ходил в кипе. У нас была маленькая кладовка, где мы кушали. И он одевал такую вот ермолку, одевал в этой кладовке, там, где он ел. синагогу он ходил не в шаббат, потому что это было очень далеко. Была одна единственная несчастная синагога на окраине города, где там с трудом собирался миньян. Там было старики, которые должны были вот-вот уйти из этого мира, и синагога должна была закрыться. И вдруг в какой-то момент начала появляться молодежь. Начали появляться молодые ребята, которые хотели знать, что такое еврейство, хотели соблюдать, хотели молиться. Это было очень странно, но это то, что было. Это была рука Всевышнего, которая неожиданным образом на фоне пустыни, духовной пустыни, не просто пустыни, а преследования, репрессии, угрозы, продолжалась еврейская жизнь. И к нам приходило очень много людей, и в один прекрасный день постучался человек, и говорит: знаете, меня зовут Вова, я приехал из Биробиджана, я сам еврей, но я очень интересуюсь христианством. Но тут я узнал, что вы религиозные евреи, и вы соблюдаете. Мне очень интересно знать, как что такое шаббат, что такое еврейство, побыть немножко внутри этого. Единственная проблема, мне негде жить. Но мы такие замечательные, хорошие люди, идейные. А мы жили в коммунальной квартире, и у нас была одна большая комната, в которой когда-то до революции жил инженер Виноградов. Там была большая табличка «Инженер Виноградов» в ходе. А сейчас это была квартира, разделенная на четыре семьи. И эта комната большая была разделена на две части. И в одной жила моя мама, в другой мы. И мы сказали: ты знаешь, Володь, тебе негде жить, живи у нас. Ты такой вот правильный человек, хочешь знать, как жить в правильной еврейской духовной жизни, живи у нас. Мы поставили перегородку, с одной стороны мы, с другой стороны Володя. А к нам приходит очень много людей. Приходят люди, мы знали, что везде есть подслушивающие аппараты. Мы знали, что за нами следят. Но мы старались, я не помню, как мы говорили в основном, когда мы выходили о каких-то религиозных вещах. Мы говорили какими-то знаками, жестами. Я не могу сейчас вспомнить, но мы знали, что все время есть глаз, который на нас смотрит. Володя лежал на диване, лежал на матрасе и медитировал. Приходили люди один с другим и говорили: смотрите, этот молодой человек ведет себя странно. Может быть, он зуктор. Мы говорим: слушайте, мы не можем просто так обвинять человека, у нас нет никаких для этого фактов, никаких данных. Он пришел узнать, что такое еврейство. Этот Володя, он очень любил тоже здоровый образ жизни. И те полезные продукты, которые я покупала на базаре, он съедал. И мне было очень жалко смотреть, как он поедает вообще самые лучшие продукты в нашем холодильнике. Но я думала: ну как же так? Наверное, я очень жадная, потому что я же ему сказала: бери то, что хочешь. Потом я узнала, что с точки зрения Аллахи, что если ты говоришь человеку: возьми все, что ты хочешь, он должен взять минимум. Но он не брал минимум, он брал максимум. Он занимался физкультурой, вел очень хороший, здоровый образ жизни у нас дома. И слушал. Он слушал, он видел, он прислушивался, он наблюдал. В один прекрасный шаббат, когда у нас было очень много людей. Я думаю, что было не меньше 40 человек. У нас был большой салон. Стук в дверь, приходит милиция. И у нас, как знаете, в революционных фильмах: чем вы занимаетесь? Справляем день рождения. Поставили бутылку водки на стол, день рождения. Он говорит: да, но мы получили... У КГБ была такая привычка, они ссорили семью друг с другом, то есть близких людей. Они сказали: знаете, мы получили письмо от вашей мамы, что у вас дома происходит непонятно что. И мы пришли узнать, что это, чем вы здесь занимаетесь. Мы, конечно, не поверили, что моя мама могла что-то написать, хотя моей маме было ужасно тяжело от количества людей, которые приходили, от еды, которая съедалась. Но мы понимали, что мама не могла такое сделать. И попросили паспорта все, кто был на шаббат. Паспортов, конечно, не было. Это был шаббат. И вообще, кто носит с собой просто так паспорта. И всех забрали в милицейский участок, кроме нас. После этого мы стали подозревать этого Вовочку, подозревать, что он доносчик. И мы ему сказали: Вовочка, извини, нам было очень приятно. Он прожил у нас больше 3 месяца. Но мы больше не можем так жить, нам это очень неудобно. И ищи другое место. Вовочка пустил скупую мужскую слезу, сказал спасибо за все, простите, ушел. В это время начиналось время перестройки. Наш последний Песах, у нас было очень много людей. Нам приходили евреи, приходили христиане, приходили йоги, приходило большое количество людей, которые хотели видеть, что такое еврейский Песах. Я помню, что сидели, у нас стульев не хватало, и сидели на комоде, сидели на трюмо, сидели на каких-то низких шкафах. Сели так, что поломали всю мебель. Я помню, как мама сокрушалась, что у нас уже не осталось мебели, все разбили. Но, к счастью, нам эта мебель не понадобилась больше. Очень быстро после Лаг ба-Омер нас вызвали в КГБ и сказали, что мы в течение 2 недель уехали. Мы собрали, у нас было тогда 2 детей. Мы собрали очень быстро вещи. У нас были билеты на 20 августа, но мы, мне кажется, даже в течение недели или 10 дней собрали вещи и перенесли его на 2 августа 1987 года. И собрались и уехали. То есть это было настолько быстро, потому что мы очень боялись, что они передумают и снова закроют границы, и нас не выпустят. Мы выехали, тогда не было дипломатических отношений с Израилем. Мы ехали 4 дня через ЧОП, через Братиславу, через Вену. Нас встретили огромные венские солдаты, пожали нам руки и сказали: «Добро пожаловать на свободу». Это была действительно настоящая свобода. Было полное ощущение, что мы вырвали из огромной-огромной тюрьмы, которая называлась Советский Союз, и вырвали на свободу. Нашему счастью не было предела. Жизнь в Израиле была очень интересная, очень напряженная, очень неожиданная, потому что мы приехали, как считали себя религиозными людьми. Когда мы приехали в Израиль, мы поняли, что мы ничего не знаем. Мы только-только начинаем. Но, с другой стороны, мы ходили бы там. У меня не была покрыта голова, у меня были в моем чемодане еще много брюк. Но я поняла, что я здесь должна как бы окончательно принять свое решение. И мы поселились в религиозном районе, который очень поднял и помог нам жить. Люди, которые нас встретили, Рафесес, Рафпатлес, очень много настоящих праведников, людей, которые помогли нам встать на ноги. Я спрашивала, организация Торы Боймель, там была Торы Боймель, Рама Финкель, Ривка Израхи, Законоли Враха, все эти женщины, они уже в Ганедене, это уже такие большие праведницы, которые помогли нам стать на ноги и стать по-настоящему религиозными людьми. Я забыла сказать, что весь мой поиск, все время, когда искала вот настоящую правду, что же меня внутри мучило. У меня все время был вопрос, все время у меня было ощущение, вот это не то, и это не то, и это не то. Даже когда мы начали соблюдать, у меня еще не было вот этого ощущения. Я знала, что это правильно, что это правда, и что так должно быть. И мы горели даже этим. Но вот этот вот внутренний голос, который говорил, вот ты пришла, у меня не было. Когда мы приехали в Израиль, и для нас, для религиозных женщин, устроили уроки по Торе на очень высоком уровне. И на одном из уроков вдруг у меня вот этот вот голос изнутри говорит: это то. Хан, это то, что ты искал. Это оно. Может быть, это голос моей прабабушки, которая осталась религиозным человеком даже в самые тяжелые времена. Может быть, это голос моей души. Может быть, это Всевышний дал мне вот этот подарок, знание того, что я ищу. Но я вдруг поняла, что это то, что я искала. Это Тора, это знание, этот путь, это жизнь. Это то, что я искала. И это внутреннее знание, это такая огромная сила, эта тяга увидеть, познать, понять, обрести этот настоящий смысл жизни, это то, что меня вело все время по жизни. История с этим Володечкой, она так не кончилась. Значит, наши друзья, многие из наших друзей поехали из Одессы в Америку. И в перевалочном пункте в Риме они увидели журнал, который назывался «Возрождение». И в этом журнале была большая статья. Статья называлась «Раскаяние». И в этой статье Вовочка описывал полностью жизнь у нас. Он был лейтенантом КГБ, которого КГБ подослало жить у нас, передавать все сведения, все, что он знал. И он отлично справился со своей работой. Единственное, что он никак не мог нам навредить, потому что начиналась перестройка, и то, что он был у нас, это помогло нам поскорее уехать. Сам он в подробностях описывает о жизни в нашем доме. И он даже пишет с какой-то благодарностью, что мы так хорошо его приняли, ему так было хорошо у нас жить, что в какой-то момент он почувствовал, что он раскаивается и даже хочет стать каким-то хасидом. Я не очень верю в искренность его намерения, но может быть, кто знает, может быть, он сейчас какой-то очень важный человек и религиозный еврей, я не знаю. Но во всяком случае, в тот момент это был лейтенант КГБ, который жил у нас, и который передавал всю информацию. И каким-то чудом, безусловно, Всевышний своей доброй, необыкновенно щедрой рукой вытащил нас из этого, из этой опасности и привел нас в Израиль, в этот свободный мир, мир, где еврей может почувствовать себя настоящим человеком, настоящим человеком Торы, веры. Мы совсем недавно, я не знаю сколько, совсем недавно были в Одессе. Нас пригласили в общину Равбавши давать уроки. Мы до этого были, но вот последний раз, когда мы были в Одессе, я приехала на свадьбу своей ученицы. У нас было потрясение. Я ходила по этим улицам, и улицы не узнавала. Не было улицы Ленина, не было улицы Бибеля, не было улиц всех революционеров, не было памятников Ленина, не было даже искорки памяти о том, что было тогда. КГБ, оно по-прежнему ненавидит евреев, но у него нет силы. КГБ находится на улице Еврейской, на той же самой улице, что находится синагога. То есть синагога в Одессе, она огромная. Вся еврейская община огромная, развитая, успешная, удачная. Я думаю, что она самая удачная, одна из самых удачных бывших в Советском Союзе. Она находится в самом центре города. Сейчас улица Ленина называется Ришельевская. Мы ходили с моим мужем с огромной улыбкой. Мы не могли нарадоваться. У меня было вот полное ощущение, мы победили. Это победа. Это победа добра над злом. Мы видели эти антисемитские лица, но у этих лиц не было силы. Они ничего не могли нам сделать. Это сила у правды, сила у Бога, сила у евреев, которые хотят жить правильной еврейской жизнью. И это было так трогательно, видеть хупу на улице Пушкинской, в гостинице «Красная», которая когда-то была, она и сейчас самая престижная, самая роскошная гостиница, но сейчас в ней есть молочная кухня, мясная кухня, она принадлежит религиозному еврею. Хупа была на улице Пушкинской, я там плакала, я не могла понять, неужели это правда, неужели мне не снится. Это было действительно так, прошло 35 лет, что не так много времени. Но вся история показала, что мы победили. Мы победили. Нет памяти о того, что было тогда. И что происходит с этим КГБ? Что происходит со всей этой, как говорила моя мама, Мелихой? Да где они сейчас? По улицам города ходят евреи. Они живут еврейской жизнью. И школы. Многодетные семьи. Слава Богу, я благодарна Всевышнему, что Он показал мне эту дорогу, Он показал мне этот путь. привел к настоящей правде. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то замечания, я была бы рада вас слышать. Я не знаю, сколько у нас осталось еще времени. Я действительно очень растрогана, потому что я благодарна очень многим людям, которые привели нас там, где мы сейчас находимся. Это огромный-огромный путь. И мы стараемся передать то, что мы получили от этих людей, другим людям.